Священном Писании мы часто встречаем страшную болезнь, проказа. Правда, мы и в Старом Завете, и в Новом Завете мы читаем. И интересно то, что недавно по новостям, те, которые этим занимаются, в раскопках нашли трупы людей, которые имели эту страшную болезнь. Но интересно то, что до сих пор в раскопках только находили где-то с второго или третьего столетия нашей эры, нашего времени. Это как бы, чтобы ковырять Священное Писание, говорят, что оно не точное, что в одни Христа, может быть, это были другие какие-то болезни. Теперь вот это то, что нашли, они определили, что это еще с третьего и четвертого столетия до Иисуса Христа. Так что на каких-то пять столетий раньше они определили, это уже была вот эта болезнь. Это как раз подчеркивает то, что мы читаем в Старом Завете в эти времена, когда это была страшная, неизлечимая болезнь. Мы пару лет тому назад немножко более подробно я рассказывал за эту болезнь, что теперь в последнее время установили, нашли ученые, что это вирус, это то, что люди заболевают сейчас в наше время, есть теперь антибиотики, которые могут лечить эту болезнь. Они не могут ее полностью излечить, но они могут ее остановить, прогресс этой болезни. Так что люди, которые сейчас, сегодня, если бы кто-то заболел этим, то есть возможность нормальной жизни после определенного периода лечения. Так что это интересно, что опять мы находим, что находит и подтверждает то, что Священное Писание уже давно, несколько тысяч лет тому назад написано, но подтверждает то, что мы находим в Священном Писании. Сейчас мы находимся в пятой главе послания к римлянам, так что откроем этот отрывок Писания, мы будем читать с 12 стиха, также те, которые нас слушают на волнах в разных странах, мы вас приветствуем, приглашаем вас, чтобы вы с нами открыли Священное Писание, чтобы это было для вас сегодня благословением. Будем читать послание Римлянам, 5 глава, с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и через грех смерть, так и смерть перешла во всех или на всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». Ибо и до закона грех был в мире, но закон не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Мы в прошлое воскресенье читали этот текст до конца главы, до 21 стиха. Сегодня немножко более подробно посмотрим на контраст. Мы в прошлое воскресенье говорили, что мы, как верующие, возрожденные люди, мы во Христе. Бог взял нас из царства сатаны, из царства тьмы и перевел нас в царство Его света. Мы теперь во Христе. И это говорит нам, что мы, когда во Христе, это говорит нам за безопасность нашего спасения, уверенность нашего спасения, которое мы можем иметь, потому что оно основано на том, что Бог через Иисуса Христа совершил ради нас и для нас на кресте. И апостол Павел здесь стих за стихом, ступеньку за ступенькой открывает нам духовные истины с 5 по 8, до 8 главы и демонстрирует нам, что мы, как верующие люди, можем себя испытывать, есть ли или являются ли эти характеристики, которые он здесь описывает, в нашей жизни. И если мы их находим в нашей жизни, то это дает нам уверенность, что мы в Христе. Эти истины иногда трудно для нас понимать. Мы не можем иногда понимать дуальную вот эту вот ситуацию, как мы можем быть во Христе, или как мы можем быть членами Церкви Христовой. Одно тело, одна церковь, и мы одна маленькая часть. И здесь, когда мы поймем эти стихи, оно дает нам фундамент и дает нам основу понимать дальнейшие стихи 5, 6, 7, 8 главы. И для того, чтобы более полностью и детально понять, что такое обозначает быть во Христе и Иисусе, апостол Павел открывает нам другую духовную истину, что до Христа, до нашего спасения, до того, что Бог совершил новое сотворение в нашей жизни, до этого мы все были в Адаме. Точно так, как сейчас мы во Христе, до нашего спасения мы жили и были в Адаме. Давайте посмотрим на эту духовную истину. Это параллельные истины, которые мы находим здесь, в этом отрывке. Мы в прошлое воскресенье говорили о том, что мы пребываем во Христе. Иисус Христос сказал: «Я виноградная лоза, и вы должны пребывать во мне, тогда вы будете иметь силу жить, и силу Дух Святой будет через вас производить плоды свои в вашей жизни». Быть во Христе, пребывать во Христе, оно приводит нас к вечной жизни. А те люди, которые не во Христе, не пребывают во Христе, невозрожденные, те люди, которые еще пребывают, как здесь написано, в Адаме, в грехе, они в смерти пребывают. И результат этого, их назначение на дальнейшее, после того, как их жизнь окончится, физическая жизнь на земле, им предстоит вечное отлучение, отделение от Бога и наказание, и мучение в озере Огненном. Мы в первых главах этого послания уже детально говорили за наше оправдание. Все, что апостол Павел нам открывает в этой пятой главе послания Римлянам, это результат нашего оправдания. Первый стих пятой главы. «Итак, оправдавшись верою». Все, что здесь апостол Павел нам открывает, все эти духовные истины, это результат того, что мы оправданы Богом. Оправдание с точки зрения учения католичества и православия, которое больше, чем тысячи лет, с 3 до 15 столетия, с 3-4 столетия, когда католическая церковь начала свое существование, и до реформации 15 столетия мы находим, что учение православной и католической церкви, оно отвергало оправдание через веру, оправдание получали люди своими заслугами или своими делами, или то, что люди делали. Библия учит нас, что наше оправдание – это является результат того, что Бог объявляет нас, когда мы еще были во грехах наших, до создания мира. Бог объявил, Бог сказал, Бог определил, что мы будем оправданы. Это Бог сказал. Это не меняет факт, что мы грешники, это не меняет факт, что за наш грех кто-то должен был уплатить цену. Только высший судья, который контролирует вами, когда вы стоите перед ним, может сказать и объявить, что нету следа вашего преступления. Мне месяц тому назад пришло письмо из Сан-Франциско, от суда. Я в Сан-Франциско последний раз был 1.5 года тому назад. И вот мне пришло письмо, и там показывает, и говорится, штраф мне должны сделать, потому что моя машина где-то проехала там, где я фактически не был. И штраф. Я им написал, значит, они все проверили и определили, что это не был я. И это не был мой автомобиль. Там даже фото было автомобиля, это не мой автомобиль. Значит, судья убрал, очистил этот рекорд. Его не остается. Хотя у них кажется, что там было преступление. Так и Господь Бог объявляет, несмотря на наши грехи, что ради заслуги Иисуса Христа Бог оправдывает нас. Это оправдание, которое мы получаем, через этот процесс Бог объявляет и Бог вменяет нам, мы говорили уже на эту тему, Бог считает нас, Бог в нас, наш счет с Ним, в Его книге, там, где все наши грехи записаны, Он переводит наши грехи на счет Иисуса Христа. А праведность, безгрешность, святость Иисуса Христа Бог переставляет на нашу сторону, на наш счет, и теперь уже не смотрит на наши грехи, а смотрит на праведность Иисуса Христа, и ради праведности Иисуса Христа объявляет для всех, для сатаны, для всех бесов, для всех людей, которые существуют, что мы сейчас праведны в присутствии Божьем. Но мы должны понять, что до того, как Бог оправдал нас, и до того, как Бог вменяет нам праведность Иисуса Христа, здесь в этой главе 12 стих, который мы сейчас читали, через Адама грех вошел в мир, и ради греха Бог, результат греха, Бог объявил, что будет смерть. Грех Адамов, точно так, как праведность Иисуса Христа меняется нам. Мы, когда рождаемся, грех Адамов, он вменяется нам, он считается за наш счет. Бог считает нас грешниками до того момента, как он оправдывает и спасает нас. Мы в прошлое воскресенье немножко поговорили на то, что церковь Иисуса Христа в Новом Завете, особенно в послании Ефесянам, апостол Павел сравнивает церковь с браком. Брак – это то, что Бог сочетал. Бог соединил Адама и Еву еще в саду Едемском и сказал, что это будет новое сотворение, это будет новая семья, это будет одно плоть. И то, что Бог сочетал, никто из людей не имеет права, авторитета или силы разлучить. Правда? Если мы являемся членами и часть тела Христова, если мы являемся часть церкви Его, то никакая сила, никакой авторитет, никакие обстоятельства не могут отлучить нас от того, что мы во Христе. Апостол Павел, когда он рассуждает и объясняет нам здесь две темы – грех и смерть, он делает вывод, что это является то, что все люди должны пережить. Не так ли? И смерть, которая результат греха. Это то, что можно сказать универсальное или всемирное, то, что все люди подвластны этому. Все люди должны пережить это, особенно смерть. И вопрос задается. Священное Писание, конечно, делает вывод, что это факт. И что грех и смерть, они связаны один с другом. Смерть – это результат греха. Грех приводит к смерти. Душа, которая согрешит, Господь говорит, умрет. Возмездие за грех – смерть. Бог сказал Адаму, в тот день, когда ты вкусишь от дерева познания добра и зла, ты умрешь. Это было приказание или повеление, это то, что Бог сказал. Так что апостол Павел, когда пишет, он делает это с точки зрения этого вывода. И вопрос задается для людей, которые живут в мире, почему эта связь есть между грехом и смертью. В контраст того, что Библия учит нас, что одно с другим связано, гуманисты, те, которые учат сейчас наших детей в школах, мировозгляд современного времени, эволюционеры, те, которые верят, что мы являемся продуктом или мы являемся происхождением эволюции, учат нас, что грех и смерть – это два разных события, которые один с другом ничего общего не имеют. Но это неправильные выводы они делают, потому что оно одно с другим связано. Так что мы имеем библейский мировозгляд, и мы имеем мировозгляд, который мир имеет о грехе и о смерти. Те, которые верят в это учение, они все стараются объяснить через природу, или натурализм, если можно так сказать. А то, что апостол Павел нам тут открывает, то, что Священное Писание нам открывает, апостол Павел, он говорит, что грех, оно действительно приводит нас к смерти, и оно одно с другим связано. Для гуманистов, для людей, которые верят в эволюции, грех – это является что-то что они не хотят признать. Не так ли? Они называют его разными словами. Если вы сейчас встретите психологов, они говорят, что наркомания или другие страшные грехи, алкоголизм или еще что-нибудь. Говорится, это не грех, это какое-то несовершенство у человека, это болезнь. Разными словами старается зарисовать и описать то, что является в реальности дефект. Эволюция учит нас, и основание эволюции является, что несовершенные формы, пускай это будет в животном мире или в цветах, или в кустах, или в деревьях, все несовершенные формы изменяются и становятся более совершенными. И мы, как люди, являемся продуктом миллион лет вот этого усовершенствования, которое в природе происходит. Так что они говорят, что с какой-то клетки произошли какие-то там звери, которые недавно мы обсуждали на эту тему. И потом с временем уже мы произошли. Если действительно грех с их точки зрения является какое-то несовершенство в характере человека, то, что он имеет склонение делать грех, то почему за миллионы и миллионы лет усовершенствования, почему грех не истребился или не вышел из наших ген? Священное Писание учит нас в 112 стихе, что мы от Адама получили нашу грешную природу, и это передается нам через рождение. Когда мы рождаемся, ребенок уже в себе имеет это склонение или гены, которые приводят его к греху. И если бы эволюция была правдива и действительно, то этот склон к греху уже давно ушел бы и уничтожился, если мы действительно становимся с каждым поколением все лучше и более совершенными. Мировоззгляд, который эволюция учит нас, оно отвергает слово «грех», отвергает стандарт Божий, который учит нас, что нарушение стандарта Божьего является нарушением повеления Бога, сотворителя, суверенного, владыки и создателя человеков. Бог сотворил нас, и Бог может поставить нам стандарт, как мы должны жить. И нарушение стандарта Божьего является грех. Если мы являемся продуктом или продукт эволюции, конечно, нету тогда стандартов, нету правильного, неправильного, нету праведности и греха, нету совершенной формы и несовершенной формы. И что нас мировозгляду учит, что грех, если оно просто несовершенство, тогда оно говорится, что мы его с временем, только в каких рамках времени это все усовершенствуется в нас. Так что они стараются отвергнуть это. Хотя Священное Писание учит нас ясно. Ответ не только на грех мы находим в Священном Писании, но мы находим ответ, почему существует смерть. Эволюция учит нас, что мы, как продукт эволюции, то, что мы с каждым поколением передаем нашим детям, или в животном мире каждый зверь передает самые лучшие, самые совершенные качества следующему поколению. И оно основано на факте, что то, что несовершенное, умирает. Библия, наоборот, учит нас, что Бог сотворил Адама по своему образу, правда? И что смерть вошла в человечество после сотворения Адама. Когда Адам согрешил, тогда вошла смерть в человечество. Эволюция учит совсем наоборот, что мы являемся продуктом смерти всего того, что было до нас. и с каждым поколением оно все усовершенствовалось, и лучше становилось, и вот теперь мы такие люди получились. Так что в самом фундаментальном понятии Слово Господне в контраст того, что нас учит, показывает, что возмездие или наказание, Бог говорит, за грех является смерть. Смерть является центральной позицией эволюции. Грех в Библии или с точки зрения Бога является наказанием от Бога за наш грех. Эволюция учит нас, что мы произошли в течение миллионы лет. Библия учит нас, что Бог совершил человека моментально, в один момент сформировал его тело и вдохнул в него дыхание свое, жизнь, дух свой. Так что человек стал живою душою. Итак, здесь в нашем тексте апостол Павел показывает нам последствия греха, которые приводят смерть. И в нашем тексте мы видим, что апостол Павел возвращается с нами в мыслях наших в сад Едемский. Там был оригинально, или там есть корень грешности человека, которое потом через падение Адамова привело смерть. Адам представляется нам как глава человечества. Точно так, как Иисус Христос, дальше в этой главе мы будем видеть, Иисус Христос предлагается нам или представляется нам как глава церкви, глава тела своего, и мы являемся часть его тела. Иисус Христос предлагается нам или представляется нам как представитель всех тех людей, которые искуплены кровью Его, и имеем славную надежду, которую раньше в этой главе, и в втором стихе, и в других стихах апостол Павел говорит, мы можем хвалиться или радоваться этой будущей нашей славой, к которой мы стремимся. Апостол Иоанн пишет, мы дети Божьи, но мы еще не узнали или не познали славу, которую мы приобретем, когда мы придем в присутствие Господне. Вот это то, что Господь, как глава церкви, как начальник, совершитель нашей веры, куда Он нас ведет, к этому совершенству. Адам и те люди, которые в Адаме, никакой этой славы не имеют в своей будущности, а только имеют вечное осуждение, наказание в озере Огненном. В 18 стихе, дальше здесь апостол Павел, в этой главе мы в следующий раз посмотрим, говорит, он нам представляет другого человека, второго человека. Он здесь говорится, это правдою одного человека мы получили оправдание к жизни или в жизни. Так что мы имеем контраст одного человека, через которого приходит грех, через которого приходит смерть, и мы имеем второго человека, через которого мы получаем жизнь вечную и праведность, которую Бог вменяет нам. Через одного человека вменяется нам смерть и вечное осуждение и вечное мучение в озере Огненном. Через другого человека, Иисуса Христа, нам вменяется праведность, оправдание, которое Бог дарует нам, и вечная жизнь. И будучи во Христе, будучи членами Его тела, будучи членами Его церкви, мы имеем эту надежду и упование, что это Бог сотворил, то, что Бог начал в нашей жизни, Он совершит и сохранит до дня оного. В этих стихах несколько раз повторяется, что через Адама или ради преступления Адама, вот это выражение здесь есть, все результаты греха и смерти и вечного мучения возле Огненного. Когда говорится за Иисуса Христа, там все время не говорится за преступление, а там говорится, Иисус Христос сравнивается с послушанием и подчинением или повиновением воли своего Отца Небесного, результат которого мы получаем наше оправдание. Иисус Христос, будучи Богом, он молился Отцу своему небесному в саду Едемском. «Если воля твоя, пускай эта чаша минует меня». О чем Иисус молился? О чем это нам говорит? Иисусу Христу предстояло на кресте, чтобы Бог на Него возложил все наши грехи. Иисусу Христу, вечному Богу, который не имеет ни начала, ни конца, как Бог, но в теле человечества предстояла смерть на кресте. И Иисус Христос молит Отца Своего Небесного и спрашивает Его, если Твоя воля, если есть другой путь, если я могу избежать смерть в теле моем, то да будет воля Твоя. А если нет, тогда я согласен, я это принимаю. Иисус Христос в повиновении и в послушании идет на крест и умирает за нас, и берет на Себя грехи наши, так что Бог Небесный отворачивается от Него. И Иисус Христос, когда в течение всей вечности никогда не имел разрывное или разрыв в общении Своем Небесном, теперь имеет разрыв. Отец Небесный отвергает Его или отворачивается от Своего Сына Иисус Христос, Отцу Своему в молении и в молитве молится: «Отец мой, почему Ты оставил или забыл меня, или отвернулся от меня?» Потому что Бог не мог смотреть на грехи, которые были возложены на Иисуса Христа. Так что через непослушание Адама, то, что Адам сделал ради себя, ради своего вожделения, своих глаз, когда Ева посмотрела на то, что был плод на дереве, и увидела, что оно приятно на глаз, ради своего удовлетворения Адам поверг нас всех, как человеков, как человечество, в вечную грех и вечную смерть. Иисус Христос не взял то, что Ему было бы приятное или полезное, а Он взял, смерть принял и грех наш на Себя, ради того, чтобы мы теперь могли быть оправданными и могли стать совершенными. То, что эволюция старается навязать нам и не может, но Иисус Христос это действительно мог сделать. Так что апостол Павел пишет нам во втором послании к Коринфянам: кто во Христе, тот новая тварь или новое сотворение. Бог все сделал новое, все старое прошло, все несовершенное уже нету Его. И все это Иисус Христос сделал в послушании, в контраст с непослушанием Адама. Иисус Христос подвластен был авторитету и воле своего Отца Небесного, а Адам отвергнул авторитет своего Сотворителя. 12 стих мы здесь видим в этой главе. Апостол Павел учит нас, что в человечестве, и это вывод, который мы делаем с этого стиха, но ясно здесь написано: «Посему через одного человека грех вошел в мир». Присутствие греха – это является сущность и реальность всех людей. Грех вошел в мир через Адама. Грех, сам грех, он не начался в саду Эдемском. Грех не начался с Адама и Евы. Грех начался еще до сотворения Адама и Евы. Священное Писание учит нас, что грех начался в ком? В самом сатане. Первое послание Иоанна, 3 глава, учит нас, что грех был в сатане от начала. Он отец греха. Он совершил первый грех. Мы не знаем в вечности прошедшей, когда это было, но мы знаем, что Бог все сотворил, включая ангелов, включая сатану. Сатана согрешил. Потом Бог, когда сотворил мир, сатана пришел в сад Едемский и искусил Еву, и ввел через Адама и Еву грех в человечество. Но сам грех, слово грех, реальность греха, оно началось еще до Адама. Хотя Адам, он был сотворен, когда Бог его сотворил не, его тело было не смертное. Помните, во 2 главе книги Бытие, в 17 стихе, Бог Адаму говорит, если ты будешь слушать меня, ты будешь жить. Если ты вкусишь от дерева, если ты меня не послушаешь, в тот день ты умрешь. Жизнь Адама и всех нас, которые являемся его потомством, и которые сейчас над нами царствует грех и смерть, это результат того, что Адам не послушал Бога. И Бог ему сказал, когда ты вкусишь от этого дерева, ты тогда станешь станешь под влиянием или под подчиненным смерти. И человек с того времени и до нашего времени, ни один человек не мог до сих пор избежать смерти, кроме двоих, мужей веры, Енох и Илия. В Старом Завете мы читаем, что Бог их восхитил в свое присутствие. Мы не знаем, как это Бог сделал, но если Бог нас сотворил, то Он может нас и взять в свое присутствие. Каждый из нас стремится к этой славе. И Енох, и Илия, они уже это пережили. Некоторые люди, которые доживут до восхищения церкви, также будут иметь вот это вот моментальное, мгновенное трансформацию нового тела, которого мы получим, и избежать смерти. Но кроме вот этих случаев, все остальные люди должны перейти или пережить смерть. Сатана, когда искушал Адама и Еву, помните, за сатану написано, что он отец всякой лжи. Какую ложь он представил Еве? Он говорит, вкушай. Ева говорит, Бог нам запретил. И Бог не только запретил, но Бог сказал, что будет последствия, будет смерть. И что говорит ей сатана? Не верь Богу. Бог, он от вас скрывает, вы не умрете. Правда? Он обманул. И реальность 2 главы и 3 главы книги Бытия является, что то, что сатана обманул Адаму и Еву, но в реальности то, что Бог предсказал, то, что Бог обещал Адаму и Еве, то и случилось. В милости своей Бог сразу не убил Адама и Евы в физическом смысле, в саду Едемском. Но духовно они в тот момент умерли, когда они вкусили то, что росло на этом дереве. Мы не знаем, что это был за плод. Многие люди почему-то думают, что это было красное яблоко, но в Священном Писании нам это нигде не написано. Может быть, оно и было яблоко, но может быть, это было что-то другое, мы не знаем. Но факт остается, что в физическом смысле они умерли спустя много сот лет спустя этого. И мы должны, как верующие люди, суммировать то, что Священное Писание учит нас за смерть. 5 глава, 12 стих, наш текст есть, апостол Павел говорит, через одного человека, то есть через Адама, Адам является это человек, о котором этот стих говорит, через Адама грех и через грех смерть вошло в человечество. Но Священное Писание учит нас, что есть три смерти. И мы должны это сознавать и суммировать. И когда мы говорим за смерть, мы, если кто-то умирает, собираемся на похороны, мы всегда думаем за физическую смерть. И это правильно. Но Священное Писание учит нас, что есть три смерти. Первая смерть – это, и само слово «смерть» – это говорит нам за разлуку или отделение, разделение. Мы все делим. Вы можете взять вещи и разделить на две кучи. Вы можете все делить. Бог делит всех людей на тех, которые духовно мертвые и духовно возрожденные. Те из нас, которые родились свыше. Адам и Ева, когда согрешились, они в тот момент духовно умерли. Другими словами, они были отлучены, они были срезаны от общения с Богом. И когда раньше они могли в любой момент иметь в саду Едемском общении с Богом, теперь они только могут иметь общение с Богом на Его условии. И условия Бога – это кровь, пролитая невинного заместительного анса, который в жертву приносится и через пролитие крови отдает свою жизнь вместо человека, чтобы через эту кровь человек, эта кровь покрывает грех человека и дает человеку доступ к Богу, иметь общение с Богом. Вот это условие, которое Бог поставил человеку, чтобы миновать или обойти духовное отделение от Бога и иметь общение с Богом. Вторая смерть, которую мы находим в Священном Писании, это является физическая смерть. То, что Бог обещал Адаму и Еве, и то, что случилось. И то, что мы, пойдите в любое кладбище, сегодня вы увидите, что это является реальным событие в жизни каждого человека. Кто раньше умирает, кто позже умирает, кто в разных методами умирает. На этой неделе умерла одна женщина, которая должна была быть на том самолете, который разбился возле Бразилии пару недель тому назад. И она опоздала, не попала на самолет, но потом ехала в машине, и была авария, она убилась насмерть. Ее день пришел, ее время пришло, когда она должна была встретиться с Богом. Ее день физической смерти пришел. Мы не знаем ее духовное состояние, если она духовно осталась мертвой, или если, может быть, она была возрожденный человек, она духовно, может быть, была жива. Мы не знаем. Но апостол Павел в послании Ефесянам говорит нам за вот эту духовную смертность, в которой мы рождаемся и в которой мы живем до дня нашей физической смерти, если только ли Бог не оживотворяет нас. Вторая глава Ефесянам. «Вас, мертвых, преступлениях, грехах ваших, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя Господа, подствующего и в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления». Каждый из нас рождается, и начиная от детства нашего, мы живем под авторитетом и властью, и силой сатаны, которая ведет нас все глубже и глубже в грех, который приводит нас к смерти. Неверующие люди, 4 глава послания Ефесянам, апостол Павел учит нас, духовно слепые. И они в слепоте своей, как невежды, как те, которые умом своим не могут охватить эти духовные истины, которые только человек, который имеет Духа Святого, может понять. Эти люди духовно невежды, духовно слепые, следуют сатаны прямо в озеро Огненное. Но вас, которых Бог оживотворил, Дух Святой оживотворяет нас, открывает наши духовные глаза, наполняет наше сознание и сердце наше и дает нам понимание духовных истин, обличает нас в грехах наших через слышание Слова Господня, дает нам дар покаяния, дает нам дар веры, чтобы мы принимали то, что здесь написано. И через этот процесс мы спасаемся, и Бог кровью Иисуса Христа очищает наши грехи и меняет нам Его праведность, и объявляет нас. В книге своей пишет, что мы теперь оправданы Его дети. И результат этого всего мы избегаем духовную смерть. Физически, может быть, мы умрем, но апостол Павел дальше пишет нам послание к Коринфянам, когда хижина наша уничтожится, мы имеем новое тело, которое Господь дает нам. Выйти из нашего тела сейчас обозначает, мы входим в присутствие Господнего. Апостол Павел говорит, лучше мне быть в присутствии Господнем, нежели в этом теле. Хотя каждому из нас еще хочется пожить здесь, в этом мире. Человек умирает от страшной болезни, хочет еще пару минут пожить, еще один день, еще месяц, еще год прожить, да? Но, как верующие люди, мы сознаем, что лучше через смерть перейти нам в духовное наше присутствие доступ, который мы имеем Отцу нашему Небесному, и там в вечности прославлять и славить Бога за то, что Он духовно даровал нам новую жизнь. Но есть третья смерть, которую Священное Писание учит нас, и это самая страшная, самая боязливая смерть. Это то, что все неверующие люди имеют страх этой смерти, это то, что это не физическая смерть, и это не только духовная смерть, но это то, что Священное Писание в книге Откровения, 21 глава, называет «вторая смерть». Мы когда, если человек невозрожденный, он когда физически умирает, то потому что он невозрожден духовно, ему предстоит тогда вторая смерть. Вторая духовная смерть – отлучение, отделение от Бога в озере огненном на вечное осуждение и вечное осуждение в озере огненное, то, что люди должны будут переносить. Неверующий, невозрожденный, неоправданный человек, которому Иисус Христос не вменил праведность свою, тот человек, который еще в Адаме, ему предстоит не только одна и не две, но три смерти. Для верующего человека, для нас только предстоит одна физическая смерть. И те из нас, которые сейчас, сегодня здесь сидим, если восхищение церкви случится сейчас, то мы даже физическую смерть не переживем, а моментально, в мгновение ока написано, мы изменимся и предстанем в присутствии Господня. Смерть приносит страх тем людям, которые не знают Господа. Для тех из нас, которые оправданы, апостол Павел пишет, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Когда мир Бога наполняет Божий мир наше сердце, когда мы примирились с Богом, когда мы получили примирение посредством жертвы умилостивления, которое Иисус Христос за нас совершил на кресте, то нет страха. Почему? Потому что любовь Божия, мир Божий наполняет наше сердце и переливается наше сердце и миром, и любовью Божией. А там, где любовь, и там, где мир Божий, там нету страха. Мы имеем не только не имеем этого страха, но мы можем без страха, как ребенок, приходить в присутствие нашего Отца Небесного с нашими прошениями. И даже если мы не имеем слов выразить Отцу нашему Небесному то, что в глубине нашего сердца мы имеем там ходатая Иисуса Христа, посредника нашего. Мы имеем Духа Святого, который может взять неизречимые наши мысли, которые мы не можем произнести, и передать им. Дух Святой также ходатайствует за нас, Отцу нашему Небесному. И мир Божий, апостол Павел в другом месте пишет, переполняет наше сердце. Итак, возложите все ваши нужды на Него, Господь говорит. Господь говорит, придите ко мне, и я успокою вас. Так что этот страх, который неверующие, невозрожденные люди имеют у нас, Господь его отнимает и забирает, и мы можем приходить в его присутствие без страха. Мы видим в нашем тексте, что не только через Адама грех вошел в человечество, но и смерть. И смерть. Интересно то, что ученые люди, сколько бы они учили, сколько бы они ни делали вскрывания, они до сих пор еще не нашли в теле человека, они не нашли ту гену, которая приносит или приводит нас к смерти. Все гены нашли от всех болезней, от всех клетки, они все-все-все знают, но не могут объяснить, откуда у вас смерть. Эволюция не может объяснить нам, не оригинальная или первый грех, откуда грех произошел, когда, в какой этапе перемены клеток начался грех. Они не могут объяснить нам. И они также не могут объяснить нам, когда началась смерть. Это духовные вопросы. И духовные вопросы отвечаются через Священное Писание, которое Господь открыл нам. Откровение Божие, Слово Божие. Обратите внимание, здесь написано, что смерть перешла или вошла в нас. Смерть меняется нам ради Адама, потому что мы в Адаме, потому что все согрешили. Обратите внимание, что это слово «согрешили» – это говорит за прошедшее время, когда смерть начала царствовать над людьми. Когда я согрешил, или когда кто-нибудь из вас согрешили, когда вы стали подвластны силе и авторитету смерти. Когда? В Адаме. Это интересный принцип, это интересная духовная истина, которая, может быть, иногда мы не думаем за нее, но смерть – это результат нашего пребывания в генах или в клетках Адамова, которые переходят нам. Но это не в физическом смысле, а в духовном смысле поступало здесь, и Священное Писание нам говорит. Бог точно так, как Он меняет нам праведность Иисуса Христа, меняет нам и грешность, и смерть Адамова. Так что вопрос, в ком мы? Мы в Адаме или мы во Христе? Некоторые люди протестуют и говорят: Бог несправедлив. Почему я должен быть ответственен? И почему я должен умирать? И почему Бог меняет нам и считает нас грешниками ради преступления Адамова? И ради этого непонятия даже есть целое учение, которое началось еще в 3-м столетии, Пелагий, человек, который отвергает это. Он учил, что Адам согрешил, Ева согрешила. Все люди, которые лично согрешают, они перед Богом ответственны и должны умереть. И этот человек учил, и это до нашего времени есть это учение, что если ребенок рождается, и если ребенок согрешит, тогда с того момента он ответственен Богу и получает возмездие за грех, смерть. Но Священное Писание нас этому совсем не учит. Оно учит, что в Адаме мы от Его рождаемся и в грехе, и смерть приходит нам. Священное Писание тут нам в 13 стихе пишет, говорится, когда еще не было закона, еще до Моисея, до того, как закон был дан через Моисея, смерть царствовала, смерть была, дети умирали, люди умирали. Через закон познается грех, когда написано, как нам поступать или не поступать через закон Моисея. А что же сказать о тех людях, которые жили до Моисея? И многие люди на этом основании говорят, что Бог несправедлив, это неправильно. Кто такой человек, чтобы Богу говорить, что он несправедлив или неправильный? Может быть, закона не было, но человек знал о существовании Бога, от Адама оно передавалось. И это, даже если человек не имел закона письменного, который Моисей имел, но смерть все равно царствовала. Возмездие или наказание Божие за грех существовало от Адама и до Моисея. Грех, хотя он не вменялся и не считался тем людям в то время на основании закона, но последствия и наказание, смерть, она была. Грех царствовала, 14 стих, от Адама до Моисея. Но все-таки была надежда и было основание надежды того грядущего, который должен был прийти, Иисус Христос, который взял на себя и грехи наши, и смерть свою. Итак, мы видим силу греха, мы видим силу смерти, которая приходит всем людям, которые рождаются сегодня. Но мы видим, что есть сила, которая выше силы смерти. Послание к Коринфянам апостол Павел пишет, говорит, где сила греха, где сила смерти? Она побеждена Иисусом Христом. Сила благодати Божией, она выше, она сильнее, она авторитетнее, чем сила сатаны, которая только приводит нам смерть. тот, который должен прийти, тот, который есть образ будущего, 14 стих, это сам Иисус Христос, который дальше дар благодати с 15 стиха. Мы в следующий раз поразмышляем над этим. А сейчас наше время подошло к концу, и мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, хотя мы родились в грехе, хотя мы подвластны силе смерти, но мы видим, что Твоя сила, возрождающая нас к новой духовной жизни, сильнее и греха, и смерти. И Ты призвал нас в светлый свой мир, Царство Твое, чтобы мы были духовными детьми Твоими и могли иметь вечное общение с Тобой. За это наше сердце переполнено благодатью и любовью к Тебе, благодарением. И мы славим Тебя и благодарим за это. Этот весь день мы предаем руки Твои и просим, чтобы и дальше Ты служение наше благословил, и Слово Твое, которое мы будем еще слышать, песнопение наше, которое мы будем приносить для славы Твоей к Тебе, жертвоприношение, которое мы будем иметь, наши пожертвования, мы все это приносим Тебе и просим, чтобы Ты был прославлен в этом через нашу жизнь в это утро. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.